Добрый день, это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, и на связи со мной сегодня Кирилл Набутов, журналист. Кирилл Викторович, добрый день.
Здравствуйте, добрый день, рад вас видеть. Здравствуйте, давно не видел.
Приветствую всех, кто к нам подключается, кто к нам уже подключился. Напоминаю, что у нас есть чат для ваших оперативных комментариев. Для неоперативных можно их писать под этим видео, ставить лайки. Ну и, конечно же, вы прекрасно помните, зачем это нужно. Это продвигает наше видео и позволяет нам существовать дальше. Кирилл Викторович, начать вот с чего хотел сегодняшний разговор. Мне кажется, уже такой отдельный жанр шокирующих новостей появился. Это про то, как кто-то у нас в России на кого-то доносит. И самые ужасные из этих историй – это когда, допустим, учителя доносят на учеников. Вот недавно в Ханты-Мансийском автономном округе учительница в очередной раз пожаловалась на девочку, у которой косы оказались цветов украинского флага. В Москве несколько инцидентов было на 9 мая, тоже связанных с украинским флагом, когда людей задерживали. Вот я хотела вас спросить, вы очень много говорите про исторические аналогии, мы все слышали про сталинские доносы в сталинское время. Ну да, но вот спасибо. Мне, например, очень сложно понять, что вот происходит с обществом, где учительница доносит на ученицу, вот зная, что может за этим последовать. В какое состояние, в какую эпоху такое общество движется, в сталинскую или не в сталинскую? Может быть, вы это понимаете?
Вот тоже меня нашли. Никто не понимает, нашли такого умника одного сильного, кто сидит и разглагольствует. Значит, ну, во-первых, насчет учительницы. Она никакая не учительница, она мент. Она такая жирная бабища, потерявшая всяческий человеческий облик, разожравшаяся до невозможности, огромная толстая жирная бабища, которая дослужилась до полковника милиции. Происходит это в городе Пытьях. Это я не хочу употреблять слова типа «задница мира», но я бывал в этих краях, причем осенью, это приполярный Урал, тысяча от Ханты-Мансийска на север. Сильно заметно. Вот это тоска, скука, значит, лето длится там полтора выходных дня. Я думаю, что ей просто не хватало развлечений. Потом, прожив столько времени в полиции, баба, наверное, сохранила свои представления о том, что хорошо, что плохо. И сегодня действует в русле общего тренда, плюс документов, которые там распространяются негромко всяких официальных относительно усиления бдительности и всего остального. У нее ментовское мышление. Я говорю это без какого-то негатива по отношению к полиции. Полиция есть в любой стране мира, и если у полицейских не будет ментовского мышления, то они не смогут прогнозировать преступность, они не смогут там отрабатывать все сигналы и так далее. Это профессиональный взгляд на вещи. Она вот на своем рабочем месте, теперь она на пенсии, она директор школы. Иди пойди, найди в Пытьяхе, между прочим, еще подходящего директора школы с хорошим педагогическим образованием и так далее. Вы обратили внимание, что там номер школы номер один, а не 857, как в Москве, или 1157, как в Москве, 650, как Пить. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, мы живем сегодня в такую эпоху, когда донос – это одна из форм коммуникации нижнего человека свыше, поскольку свободы прессы не существует, а вот свобода доноса существует, и можно послать какой-нибудь сигнал наверх. В Совдепе после сталинской, когда наступила оттепель, потом относительно демократизация, существовала нормальная, мощная практика работы с письмами. Вот вы этого не застали, вы родились позже. Когда в каждом издании, в каждой газете, в каждом райкоме партии, где угодно, на телевидении был обязательно отдел писем, куда бравые граждане, конечно, в первую очередь, пенсионеры, вот такие там, не только пенсионеры ментовские, но и пенсионеры рабочих специальностей, любые, им хочется активности, им хочется служить родине, они писали письма. Но они писали письма на повестку дня, на те темы, которые сейчас в ходу. Там какой-нибудь мирный 65-м году, какие были темы, там прорвало трубу, ее проклятый ЖЭК не чинит, а вот здесь дворник нажирается и не убирает двор. А вот там вот, я не знаю что, с черного хода продают нелегальные мандарины налево в там, директор магазина. Мы его засекли и написали письмо в райком партии. Все были обязаны реагировать мгновенно. Это был закон, что в газете был отдел писем, что в райкоме партии каком-нибудь были сроки, необходимо срочно. Срочно реагировать, это сигналы с мест. Это народ участвует в улучшении собственной жизни. Никуда не делось, все то же самое. Тот же самый народ. Жизнь поменялась, темы поменялись. Сегодня тема – враг народа. Ее задало кто? Правительство, Путин, кто хотите. Везде враги народа. Ловим врагов. Товарищ, если ты живешь, я живу с народом одной судьбой, значит, ты должен реагировать на все опасные проявления. А там разберутся. Вот эта толстая ментовская баба, вот она что делает. Дальше у нее мозги не работают. Что она вообще должна заниматься педагогикой, что дети — это дети, тем более речь идет о маленькой девочке, не о взрослой девушке, как вы, а там о школьнице, я не знаю, по-моему, третьего класса или что-то еще в этом роде. Главное — стукану. Вот, собственно говоря, реакция. В этой связи я вспоминал позавчера, когда пошла тема, она раньше началась, по санитарным, эпидемиологическим, так сказать, претензиям закрытия Додинского театра, где такие плохие люди, как не Додин, который сам не высказывался публично, но так Ксения Рапопорт, Томила Козловский, они суперзвезды, их отношение ко всему, что устроила Россия в Украине, известно. Вот, значит, закрыли Додинский театр, там
шестерка. Говорят, что временно.
Конечно, временно, пока кафельную плитку не переложат в столовой для артистов, пока не помоют унитаз и пока не обеспечат дополнительным вентилятором вытяжку в служебном коридоре и вот эту всю херню. И вот эти шестеры, которые это пишут, они, им то же самое хочется, как той ментовской бабе из школы в Пытьяхе. Там еще есть места покруче Пытьяха, какой-нибудь Саранпауль, допустим, там же, в тех же краях. И Оленеброд. Так вот, эти доносчики, которые писали эту жалобу, они кретины, они сами в театр-то не ходят темные. Я сам театрал слабенький, мягко говоря, очень слабенький. Но у Додина в театре 10 лет, ровно 10 лет, идет пьеса с характерным названием «Враг народа». И эта пьеса, она написана не советским автором, она написана Генриком Ипсеном, она написана давно, еще до революции, в начале 20 века. И она написана про то самое, что происходит сегодня в России на самом деле. Просто это на примере некоего курортного городка, в некой стране, подразумевается скандинавская страна, там, пускай Норвегия, Дания, вот. И как мгновенно хороший человек, честный человек, искренне болеющий за судьбу своего родного городка, там экологическая тема, не буду скрывать подробности, Сергей Курышев играет главную, как этот доктор, врач, которого уважает весь городок, который круто стоит, потому что у него братан, мэр городка, как он вдруг оказывается врагом всех, потому что вдруг оказалось, что его деятельность может повредить тем, кто бабки там делает, и они мгновенно организуют наступление народа на одного человека, на врача. Враг народа. И этот театр, этот спектакль Додина идет 10 лет. Он пошел ровно накануне захвата сепаратистами, значит, Донбасса, захвата России и Крыма. Вот ровно это все время. Никто на это внимания не обращал. Эти доносчики, они тупые. Давно бы уже написали чего-нибудь. Не было отмашки. Не было отмашки на государственном уровне. А вот когда началась бойня на Украине, которую начала Россия, вот тогда пошла отмашка, и вот начались доносы.
Я вот хотела вернуться к вопросу логики доносчиков. Вы сказали такую вещь, я пытаюсь за нее зацепиться, сравнили с вот этими жалобами там на какие-то коммунальные проблемы и так далее. Правильно ли я понимаю, что, возможно, человек бы хотел пожаловаться на то, что прорвало трубу или осыпается штукатурка, но поскольку он знает, что власть на это не отреагирует, он таким образом проецирует и жалуется на что-то другое?
Очень может быть и так. Он прекрасно понимает, что сейчас есть темы важнее, чем провалившийся асфальт или там заваленный дерьмом двор. Сейчас вся страна напрягшись, наша страна борется с укронацизмом, жидобандеровством и всей остальной ерундой. И уж если писать что-то, так писать по конкретной теме. Вот ребенок, который цвета флага вражеского, волосы заплетает, вот эта тема. А когда эта тема кончится, я напишу про то, как у нас дворник пьет. Конечно, надо же о чем-то сигнализировать наверх. Я вам хочу сказать, что практика доносов, это слово паршивое, но она ведь существует везде. Вот вы, девушка юная, когда открыли границы, когда туризм стал международным и нормальным для советского, бывшего советского гражданина, там, 90-е годы, появились первые деньги, русские погнали массово в Финляндию. Там, в туризм, шопинг и так далее. Мы с вами питерские, мы знаем, что там, все так или иначе ездили в Финляндию, кто чаще, кто реже. Кто на шопинг, кто погулять, кто, я не знаю, отдохнуть, рыбу половить, грибы пособирать. Ну как русские ездят? Они же, какой русский не любит быстрой езды? Они пересекали границу и по финским дорогам, где написано везде, значит, в городе 50, за городом 90, херачили на своих тачках, значит, либо «Жигулях», потом появились иномарки, там 120, 130, 140. километров, стала резко расти аварийность. Финнам это сразу резко перестало нравиться, потому что они люди дисциплинированные в массе своей колоссальной. И слово «дисциплина» понимают как слово обязательное для всех. Поэтому произошли две вещи. Первое, они ввели законодательно запрет на антирадары в автомобиле. То есть человек, въезжающий в Финляндию, не имеет права не то что повесить на антирадар на стекло, а просто держать его в машине, даже в свернутом состоянии в багажнике. Его не может быть. Почему? Антирадар сигнализирует, что там стоит полиция. Там стоит полиция, русский гонщик снижает скорость, приезжает на 50 километров или там 90 мимо полицейского поста, после этого врубает 150 и гонит дальше. Это первое, что сделали финны, и очень жестко. А второе, финские водители стали стучать в полицию. Они понимают это так, что если кто-то едет на скорости 130-140, он нарушает правила дорожного движения, и он подрывает безопасность всех, не только себя, козла, идиота, которому жизнь своя не важна, но он же создает аварийно опасную ситуацию для окружающих, для жителей страны. И было десятки, сотни случаев, когда просто автомобилисты там сигнализировали, вот там едет русский на таких-то, ну, на таких-то номерах машины, и не обязательно, если на русских номерах, любой, кто там нарушает, он рискует нарваться на мгновенное сообщение в полицию. На мгновенное сообщение в полицию.
Но я так понимаю, что в европейских странах это происходит от, как бы, от веры в закон, от веры в то, что власть может навести порядок. Откуда у нас вера в закон? Откуда
в России? У нас нет веры в закон. У нас нет веры в закон. У нас другое. У нас понятие долга перед Родиной. Долг перед Родиной. Как раз в закон-то мы не верим абсолютно. У нас законы особенно там никогда не уважались в России. Угу. У нас другие вещи уважаются. Вот я должен быть верноподданный и гражданин. А верноподданный должен сигнализировать туда, к царю поближе, что здесь происходит. При этом, кстати говоря, правонарушения серьезные, типа превышения скорости, для нас и преступлением не являются. Вы часто видели, чтобы у нас кто-то доносил на товарища, едущего с превышением скорости? Это западло. Это западло сдать своего. А вот девочку, которая пришла с косичками другого цвета, не западло. Это парадокс русского.
Потому что она выглядит как человек враг.
Враг. Да. Враг народа. Это парадокс нашей души. Российско-советской.
Хотела всем, кто нас смотрит, напомнить, что мы делаем этот канал вместе с вами, поэтому внизу в описании к этому видео, а сейчас не только, сейчас еще появились QR-коды вокруг нашего изображения, нашей картинки, по которым можно перейти и помочь нашему каналу существовать. Любая сумма, 20-30 рублей, там утренняя газета, утренняя кофе, что мы вам заменяем, вы можете помочь нам, и мы будем дальше сделать для вас эти замечательные выпуски. Спасибо всем, кто это уже сделал, спасибо всем, кто это делает прямо сейчас. Мы видим ваши донаты, ваши сообщения, и очень вам за это благодарны. Кирилл Викторович.
Я бы хотел тогда, раз вы заговорили на такую тему, я бы хотел сказать, что у нас есть наш YouTube-канал Набутовы и Telegram-канал Набутовы, в котором мы тоже там стараемся рассказать всякие любопытные вещи и полемизировать. И у нас в Telegram-канале есть очень большая такая, большая всегда активность, часто перехлёстывает через Краина. Вот, приходите, подписывайтесь. И, кстати, сейчас вот как раз мы там в телеге в нашей Набутовы собираем вопросы для очередного цикла ответа на вопросы, которые на днях я буду делать в YouTube-канале. Поэтому присылайте свои вопросы и приходите подписывать, встретимся, поговорим. Вот. А насчет QR-кода я предлагаю, знаете что? Я предлагаю проводить среди зрителей опрос на тему внешнего облика ваших гостей. Ну вы-то прекрасные, вас нужно крупным планом показывать, а вот таких старперов, как я и другие, я предлагаю так, что зрители должны голосовать, кого оставлять лицом в кадре, а кого QR-кодом. Знаете? И тогда, чтобы не шокировать, например, вы показываете такого, как я. Вот здесь я наружу QR-код. А если хотите, я посмотрю, как он выглядит, приблизьте, и тогда заодно спишется с вас 5 рублей. В качестве дана. Моя технологическая идея. Я предлагаю стартапчик заводить.
Отличная идея. Итак, да, я хотела перейти к следующей теме. По соцсетям гуляет активно по Телеграму, особенно агитационный ролик, в котором ЦРУ обращается к россиянам на русском языке, в первую очередь имея в виду чиновников и военных, если что, это указано в описании, с призывом к сотрудничеству. Это не первый случай, не первая такая гид, когда они периодически появляются, и не только в этом году, но тут она вызвала больше внимания, и мне кажется, не просто так. Вот как бы вы оценили сейчас шансы на успех?
А почему меня об этом спрашиваете? Я спрашиваю, знающего методы работы ЦРУ?
Я спрашиваю вас не о методах работы ЦРУ, а о том, как вам кажется, чиновники наши еще верят во что-то вообще? И насколько их сложно, на ваш взгляд, переманить?
Чиновник – это человек, который ни во что не верит. Чиновник – это человек, профессиональное качество которого – цинизм. Потому что он находится на разрыве между тем, что он видит своими глазами, и тем, что он должен доносить наверх, и как он понимает свое служение барину. Чиновник служит барину в России в первую очередь. Я не хочу всех мазать одной краской, допустим, коричневой, пахучей краской, или там красно-коричневой. Нет, все люди разные. Но чиновники все прекрасно все понимают, что происходит, и понимают, в какую задницу вляпалась страна, в какой она заднице находится. При том, что некоторые радуются, находясь в этой заднице, говорят, что зато мы отделились от проклятого Запада. Такие тоже есть среди чиновников. Есть искренне верующие в гений Путина. Разные есть. Но я думаю, что... А почему, собственно говоря, ЦРУ не может... Если это действительно сделало ЦРУ, а не какие-нибудь, значит, творческие пацаны, чтобы постебаться, что тоже очень... Почему ЦРУ не может заодно взять и такой, бросить такого шершавчика и посмотреть, что будет? Судя по тому, как много знают ЦРУшники и другие разведчики, например, как много они знали о том, что планируют делать в Украине Россия заранее, посылали об этом сигналы и Путину, и другим московским, давая понять, что им все известно. У них есть другие источники информации, кроме телеграм-канала, куда они предлагают чиновникам, значит, слева. С другой стороны, они прекрасно понимают, что любой человек, который поместит в этом телеграм-канале хотя бы одну запятую, сразу будет вычисляться соответствующими органами Российской Федерации, задача которых — противостоять ЦРУ.
Вот
посмотреть реакцию, посмотреть на реакцию прессы, посмотреть на реакцию людей, посканировать, что будут говорить в канале «Ищем выход», значит, и в любом другом. Поглядеть на общественную реакцию. Это все тоже часть работы.
Вот еще один...
Ужасный.
Симптом. Я думаю, что я просто пытаюсь связать эти вещи, может быть, и зря, но вы меня поправите, если что. Это то, что Кремль негласно, по словам издания «Важной истории», запретил увольняться высокопоставленным чиновникам. И вот у меня тут возникает какая-то взаимосвязь между двумя этими новостями, поправьте меня, если я не права, что Кремль пытается удержать то, что разваливается, вот, а кто-то пытается воспользоваться тем, что оно разваливается. Вот как вам кажется?
Что хотите сказать, что крысы бегут с корабля?
Такое возможно? Такое возможно?
А что вы намекаете, Анастасия?
Я вас спрашиваю.
Вы меня провоцируете, чтобы я сказал, что крысы проявляют тенденцию к побегу с тонущего корабля? Я этого не сказал. Я, во-первых, сам не читал этого дела, я видел только реакции на реакции, как обычно сейчас принято, поскольку все каналы перепощивают все друг у друга. Но в рамках общей концепции, ну, а чего и нет? Тут этим запрещено, там, потенциальным мобилизованным запрещено за границу выезжать, потенциальным, там, тем же самым, там, запрещено вот в Таиланд ездить, любим. Ну, что тут мучает? Пускай работают уж. Как говорил герой Анатолия Папанова, это где было, «Бриллиантовой руке», «Сядем усе», помните? Вот, значит, я думаю, что так.
Есть сейчас, появился ли у них какой-то, как вам кажется, появился ли у чиновников какой-то страх, ну, связанный с тем, что происходит с системой, связанный с тем, что происходит с неудачами на войне? Потому что, ну, это напрашивается, и много об этом говорят, но каких-то явных признаков мы не видим, чтобы кто-то там кого-то предавал или убегал, там какие-то только единичные рассказы.
Почему вы спрашиваете про чиновников у меня? Я стараюсь всю свою жизнь как можно меньше общаться с чиновниками.
Но вы журналист.
Вы спрашиваете про то, есть ли у чиновников сейчас страх. Я думаю, что если я позвоню какому-нибудь там вице-губернатору, да или даже губернатору Беглову и спрошу, Саша, у тебя есть страх? Ну что он мне скажет? Он пошлет меня на три буквы, допустим, скажет. Или это лучшее, что он сделает, самое вежливое. Кто же сознается в том, что у него есть страх? Люди разные, должности разные, бэкграунд разный, подвиги у всех разные. Соответственно, у кого-то наверняка есть и страх. Кто-то понимает, что ему будет случиться, что поменяется власть, поменяется режим, ему будет плохо. А кто-то свято верит, я уже говорил в начале разговора. Вот и все. Кто-то бы действительно хотел соскочить пораньше куда-нибудь, в какой-нибудь бизнес податься, чтобы потом не прилетело случайно, не замучило осколками, когда все грохнется. Но очень многие верят, что ничего не грохнется, что постепенно рассосется. Большинство думает, что так или иначе постепенно рассосется. Так или иначе, подчеркиваю. Никто при этом не думает о том, что в Украине гибнут тысячи людей по-прежнему. Об этом никто, ну, считается неприличным, просто об этом говорит, ну зачем вы портите нам аппетит? Ну, давайте поговорим о чем-нибудь. О чем-нибудь вот таком значимом. То, что в нашей жизни. Ну, там где-то что-то, кто-то где-то воюет. Ну, это же не мы, дети наши там не воюют и не убивают. Там какие-то мобилизованные. Или какие-то псы войны, которым, или зэки, которым деваться-то некуда. Ну, если там убьют, так не жалко. Вот, а то, что с другой стороны, там тоже с украинской стороны и живые люди, и мирные люди, и женщины погибают, и дети, и старики. Не, ну, ребят, ну сколько об этом можно? Это так уже неинтересно. Давайте о том, как мы поедем все-таки, как мы сможем поехать отдохнуть в Париж. Через что мы полетим, и черт, такие дорогие билеты. Стали через Турцию лететь. Турки обнаглели, суки. Столько платить только для того, чтобы сходить в Мюзе д'Орсе. Вот люди о чем разговаривают в столице.
Как вам кажется, Пригожин готовится бежать?
Хороший вопрос. Я не думаю, что он готовится бежать, но он парень умный, и поляну он сканирует. И один из вопросов, который у него есть, тем более вокруг него люди с разной военной подготовкой, в том числе Грушина и так далее. И один из вопросов, это, конечно, отработка пути отхода, если потребуется, безусловно. Но сдается мне, что если он совсем уже всем надоест, а он уже надоел очень много кому, то убежать у него не получится. С другой стороны, он парень очень ловкий, хитрый, и годы, проведенные, значит, в бандитской среде и в зэковской среде, назовем, чувство опасности и умение выживать оттачивает, формирует. Поэтому с нюхом у него все хорошо.
Вот эти нападки его то ли на Путина, то ли не на Путина, на некого дедушку, это отчаяние или хитрый ход, или он знает, что система скоро рухнет?
Это талант самодеятельного пиара. Он яркий, самодеятельный пиарщик, работающий на поляне плохого парня, bad guy. Угу. Такого. В чем-то, ну только в более, гораздо более кровавом варианте он теми же техниками, что тот же Жириновский пользуется. Но Жириновский — это был такой местечковый еврейский коммерсант, который поднимал шорох, чтобы подороже себя где-то продать. И многим, извините меня за грубость, засирал голову несчастным, запутавшимся людям, не понимавшим, что происходит в начале 90-х годов, ему нужно было на кого-то опереться, на какого-то сильного парня. Вот он нравился. Людям, которые не очень привыкли думать, мало чего знали, мало чего читали и понимали, что должен быть сильный парень, они не уверены. Пригожин — это другая история, но он тоже исполняет роль сильного парня. Еще год назад там он мало кому был известен, в основном говорили про то, что он кремлевский повар, но не повар, конечно. Вот. А потом, вот видите, он военачальником потом оказался, политическим деятелем. Политика — это... Политика — это такая работа, которая требует определенных талантов. И здесь наличие этих талантов с человеческими качествами никаким образом не коррелирует. В политике колоссальное количество мерзавцев, но это мерзавцы талантливые, которые интуитивно чувствуют на интуитивном уровне, как работать с толпой, как подчинять тебе людей, как продавать себя, как продвигать, как говорить. Не важно, что говорить, важно, как говорить. Он сказал там, счастливый дедушка, где-то там в Москве сидит, а если потом выяснится, что он оказался конченным мудаком? Вот он так сказал, стоя в разгрузке, в каске, в маске, и все обсуждают, вот что он, а что он сказал? Ты слышал, что он сказал? Упоминаемость растет, количество перепостов растет. В глазах очень многих людей, особенно мужиков, прошедших там горячие точки, прошедших войну, не находящихся в жизни. Он крутой пацан, он смелый. Все эти, извините меня, гондоны в погонах. Дерьмо собачье, они ничего не стоят. Наворовали всех у тех тёлки молодые на ботоксе и так далее. Виллы на Барвихе, там на Рублевке. Все эти генералы армии, они дерьмо, они опозорили честь русского солдата. А вот он, нормальный такой парень. Вот он, зэк такой засиженный из народа. Вот он наш. Вот что это делает. То есть пиар такой, само пиар. Это почему? Талантливо. Извините меня, Ленин и Гитлер, они были мастера самопиара.
Почему Пригожин уверен, что ему за такой пиар ничего не будет? У него есть какой-то
ответ? А почему вы думаете, что он уверен?
Он рискует.
Это другое
очень
дело.
Сильно рискует.
Ну и что? Теперь у него выбора нет, но он решил сыграть в эту игру, здесь высокие ставки.
Пойти ва-банк, получается?
Банк не банк, но пара месторождений в каком-нибудь Габоне вполне хорошо. Потом, это тонкая игра, здесь требуется очень быстро шевелить головой и жалом вращать в разные стороны и понимать, что за что можно продать и что как можно получить. Потом в итоге где-то все еще боятся, не зная, или большинство не знает, насколько прямо он может коммуницировать с Путиным. Как только поймут там ребята в тех же погонах, в ГРУ или где-нибудь, они поймут, что Пригожин не может больше коммуницировать с Путиным, ему не на кого опереться, неформально, то срок его жизни может стремительно сократиться. А так, потом, спасибо, старик, ты выполнил свою задачу, там туда-сюда, пятое и десятое, заодно утилизировал сколько-то тысяч зэков, разгрузив систему исправление наказаний тюремного. Дорого зэков содержать. Дорого. Кормить, охранять, одевать. Спасибо. Мы сейчас делаем. Давай, ты исчезнешь. Давай тихонечко.
Ну вот теперь ему перекрывают кислород. Теперь ему запрещают использовать зэков. По крайней мере, ограничили к ним доступ.
Настя, смотрите, что вы делаете. Да. Я вас перебил. Смотрите, что вы делаете.
Хорошо.
Вот ровно все, что я сказал. Ровно все, что я сказал. Вы подхватываете одну из горячих тем, фамилия понятна, она вызывает интерес именно потому, что я сказал, и вы одна из тех, которые предлагаете дальше крутить. Потом по упоминаемости этого имени, его будут продвигать, как вы сами говорите, все сети, все ютубы и так далее, в выдаче он будет выше стоять, это поднимает общую рыночную цену персонажа. А насчет того, куда потом смотреть...
Вы сейчас обвиняете меня в том, что я делаю свою работу. Я не должна с вами обсуждать актуальные темы?
Нет, я не обвинил. Я не сказал, что вы делаете плохо. Я сказал, что это так работает, этот механизм. Понимаете? И поскольку вы делаете свою работу, вы тоже. Вы за топики цепляетесь, которые сегодня в ходу, которые сегодня... давайте честно. Вы открываете интернет, прессу любую, смотрите, что сегодня, какие темы в ходу, вот какие главные. Вот полковница в роли директорши школы настучала на школьницу трехлетнюю, да, 10-летнюю. Вот, значит, там написали доносы на Данилу Козловского. Вот Пригожин. Вы идете, так же делаете, это так медиа работает. Потому что? Медиа продают товар в виде информации. Товар сегодня вот этот модный, народу его подавай. Вот и все. Чувак этим пользуется. А что касается потом, что ему делать, я вам хочу напомнить такую вещь, что после Второй мировой войны существовал целый коридор, целая система эвакуации гитлеровских преступников в Южную Америку. Он так и назывался, коридор, по которой десятки тех, кто сумел отвалить, а то и сотни отвалили в основном через Аргентину в Южную Америку и дальше растворили. И тот самый доктор Менгеле, кровавый врач, делавший в концлагерях фашистских опыты над живыми людьми, заключенными, военнопленными. И тот же Эйхман, руководивший целиковской гитлеровской операцией по уничтожению евреев. И десятки других людей исчезли. Ну, хорошо, Эйхману не повезло, вычислили его израильтяне в Аргентине. Менгеле повезло, на фоне шума про Эйхмана он успел смыться и растворился. И земля большая, мест много, а мест, где с деньгами человек может тихонечко поселиться, поменяв свою внешность, поменяв свое имя, национальность, пол, если хотите. Таких мест очень много.
Кирилл Викторович, поэтому... я вас на этом прерву. Мы должны уйти на короткий перерыв, полторы минутки буквально, и потом мы с вами вернемся и продолжим.
Поехали.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
А мы продолжаем. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина и на связи со мной журналист Кирилл Намутов. Это я говорю для тех, кто смотрит нас онлайн и кто вдруг к нам только что подключился. Еще воспользовавшись паузой, перерывом, я хотела проанонсировать, что сегодня в 2 часа будет большое интервью с врачом Андреем Волной про ситуацию со здоровьем Владимира Путина, Алексея Навального, Владимира Карамурзы. В общем, такие злободневные темы обсуждаем с врачом. И вечером выйдет интервью с режиссером Юрием Маминым. Это программа «Вечерний разговор». Интервью брала я. Говорили на множество интересных тем. Говорили про культуру, про ее роль, про истоки фашизма, про театр в России. Много-много-много разных тем. Обязательно посмотрите. Мне кажется, получилось неплохо. Ну и
привет от меня передать. А, вы записали его, я хотел привет передать. Все, так, я передам ему.
Это запись. Да, продолжить я хотела вопросами внешними, а именно...
Нет, там пишут там что-то, пишут в чате.
Пишут, пока только комментируют вопросы, вопросы не задают. Да, если у кого-то есть вопросы, особенно если они касаются тех тем, которые мы поднимали или поднимаем сейчас, обязательно пишите. Пока да, пока там здороваются, комментируют и так далее. Про Турцию.
Пишите вопросы, да.
Да, по поводу Турции. Сейчас проходят выборы. Назначен второй тур. Вот мне в связи с этим интересно, хотелось спросить ваше мнение. Вот режим Эрдогана часто сравнивали с российским, с путинским режимом. И тут вдруг второй тур выборов. В России мы понимаем, что такое немыслимо. Как вам кажется, как такое возможно?
Ну как такое возможно? Вот такое возможно. Не все так однозначно в этом мире. Турция непростая страна, как оказалось. На самом деле Эрдогана сравнивают с режимом сегодняшней России только по некоторым параметрам, и во-вторых, в основном те, кто меньше знает деталей того, как устроена турецкая жизнь. В Турции институт выборов, несмотря на все, что устроил Эрдоган, включая переделку или уничтожение конституционных основ некоторых, и подставной переворот, когда он хотел избавиться от своего бывшего большого другана Гюлена, значит, и избавился. Ну, вот он тут в Америке, а куча народу сидит в тюрьме. Значит, при всем при том, Эрдогану не удалось контролировать выборы и на низовом уровне, потому что мэр Стамбула, как вы знаете, был его противником, мэр Анкары, столичного города. Вроде бы он такой считается маленький город Анкара, но это 6 миллионов человек, это больше, чем Питер. Это столица, где сконцентрирована политическая жизнь. Мэр Анкары тоже, мягко говоря, не друг Эрдогана. И с этим он ничего не мог сделать, ему все равно приходилось считаться, несмотря на все безобразия, которые он творит. Поэтому такова реальность, и эта реальность нам говорит только об одном, что Турция в смысле политики гораздо более цивилизованная страна, чем Россия. Хотя это страна с преобладающей культурой ислама и подавляющее большинство. Хотя не все, безусловно. Там полно христиан но и иудеев, но тем не менее исламская страна. И исламизированная сильная Эрдогана. Ведь он же, в общем, тоже там, примыкал ко всем этим, как они, серые волки и так далее. Да? И он уничтожил светский статус Святой Софии. Превратив ее обратно в мечеть. Кемаль Ататюрк, друг Ленина, в кавычках, в свое время привел ее в статус музея, а товарищ Эрдоган, значит, вот прогнулся под мусульманские запросы. Но, тем не менее, как мы видим, все совсем не так просто.
А вы сами же... Да, вы сами ожидали такое развитие событий? Ну, просто...
Мне, честно говоря, честно вам скажу, перебиваю.
Да, ничего. Вот,
мне сильно не нравится Эрдоган, как любой диктатор, который строит свою власть всегда на лжи и всем таком прочем. Ну вот начнем-то, ожидал я или нет, клянусь вам, меня интересует то, что происходит в Украине и в России. Угу. Все остальное ожидание, но если остается там 30 секунд подумать о Турции... Может быть. Но меня это в меньшей степени волнует, могу вам сказать честно. Ожидал, не ожидал, Турция не перестанет быть Турцией. Турецкая армия не перестанет быть турецкой армией сильной. Победит глава оппозиционной коалиции, ну, будут происходить какие-то изменения турецкой политики, безусловно, но не радикальные. 100% радикального не произойдет. Потому что это политика, это большая игра, там нельзя шевелиться сразу с руки на руку кидать. Тем более это будет коалиционное правление, это будет, значит, интерес разных политических групп, которые будут сводиться воедино, это все будет гораздо сложнее. Не знаю, я просто... Люди гибнут, вот люди гибнут рядом. Ну, это важнее, гораздо, спать не дает. А Эрдоган, ну хорошо, да, экономика в заднице у него, там, лира потеряла 100% почти за год. Там инфляция сумасшедшая. Много всяких проблем. Кстати говоря, ситуация у россиян, которые уехали туда, становится сложнее, турки стали не так активно помогать. Там куча всего, но по сравнению с тем, что творится в Украине, да и в России.
Просто мне кажется, что это все равно так или иначе связано с тем, что творится в России, потому что Путин, ну, по крайней мере, так выглядит, он-то считает Эрдогана своим союзником, причем таким союзником персонифицированным. То есть это не просто как бы Турция как страна, это вот, как мне кажется, и все, как и в случае с Лукашенко, как и все путинские союзники, это союзники вот такие, логика, что я подчинил себе конкретного человека, значит, я подчинил себе страну. Вот именно в этом ключе, если Путин лишится Эрдогана, что это будет для него значить?
Не путайте Бродского с Троцким. Не путайте Турцию с маленькой, слабой, полностью пристегнутой к России и Беларуси. Турция — гигантская страна, огромная страна с огромным населением, с очень мощным потенциалом. Я еще раз говорю, с мощнейшей армией. Это, по-моему, самая большая армия в Европе, если я не ошибаюсь, по численности. Хорошо оснащенная американским, но и советским оружием тоже. Это совершенно такое Белоруссия. Чем говорить? А насчет того, что присоединил к себе полностью человека, если вы имеете в виду, что вот, там Путин присоединил к себе Эрдогана и Лукашенко, это две большие разницы. Я хочу вам напомнить, что совсем недавно не было хуже врага для Путина, чем Эрдоган. Это было в 2015 году. Когда турецкий истребитель сбил российский самолет, который на пару секунд залетел или пролетел через кусочек турецкой территории. Но там же война внизу идет, там группировки такие сякие, Сирия. Сирия такие, свободная Сирия, не свободная, Асад, не Асад, там миллион, курды. Вот. Турков свои интересы, у России свои. И там таким углом, если на карту посмотреть, таким выступом турецкой территории, и там через нее этот хвостик пролетел через нескольких секунд истребитель, советский, российский, извините, который был сбит ракетой воздух-воздух из турецкого истребителя, который либо специально поднялся в воздух, либо в засаде находился, я не знаю, я не знаю, наверное. Вот. И пилот и штурман, если вы помните этот случай в 2015 году, вы, наверное, еще в школе учились тогда, нет? Или уже работали?
В университете училась.
В университете. Ну, может быть, просто поскольку девушки меньше интересуются военностью. И Россия, естественно, возбухла. Это было самое начало операции сирийской, самое начало входа российской группировки в Сирии, под базах Мими. И Россия тогда очень резко выступила, тем более, что штурман спасся, он приземлился на парашюте, и была организована специальная операция по его спасению. Специальная спецгруппа была отправлена, там, спецназовцев российских, один из них даже погиб в перестрелке с арабами. А летчика расстреляли из автоматов земли, когда он спускался на парашюте, он погиб. И Россия тогда устроила большую козу в Турции. Во-первых, крейсер «Москва», который теперь покоится на дне Черного моря, подошел туда поближе к берегам, показав, что у него есть зенитное оружие, чтобы сбивать турецкие самолеты. Во-вторых, туркам был перекрыт путь на рынке России, турецким строителям, турецким овощам. Турецкие курорты захлопнули для русских туристов. Русские туристы перебьются, а у турок весь бизнес стоит на продаже курортного отдыха. Они десятки миллиардов делают. Эрдоган запросил пощады. После чего опять как бы дружба начала. Поэтому
Экономические проблемы повлекло за собой, этот разрыв повлек.
Ну, это союзничество, это же не брак мужчины и женщины. И в браке бывает вражда, войны, убийства и так далее. Даже в браке, когда люди спят в одной постели, извините меня. Это политика. Сталин был союзник Гитлера. Хочу просто напомнить. Гитлер же напал на Сталина. А Сталин бы напал на Гитлера стопудово. Но они были союзники. Это политическая игра.
Тут вы просили вопрос из чата. Тут не вопрос, тут дискуссия развернулась. Диктатор ли Эрдоган? Как вы думаете?
Нет, диктатор. Он не подходит под титул диктатора. Нет. Это, безусловно, авторитарный или там, с тенденцией к стягой к тоталитаризму товарищ. Но какой же он диктатор, если он не смог все выборы в карман положить? Путин гораздо большей степени диктатор, чем Эрдоган.
Ну да, по этой логике да. А вот мы затронули тему Лукашенко. Как вы думаете, такая сейчас это так, сфера конспирологии немножко, но тем не менее все за этим следят. Сейчас что с ним происходит? Он умирает, он тяжело болен. Вот эти вот опубликованные видео, они настоящие? Это двойники или что это?
А почему вы меня об этом спрашиваете? Как будто я отвечаю за пиар Лукашенко.
Ваше мнение.
Мое мнение, что по человеческим параметрам Гнидо, он, конечно, конченый, безусловно, но в политике эти категории не работают. Это первое. Второе, насчет того, что я думаю, умирает он или нет, конечно, Лукашенко умирает, но просто потому, что процесс жизни — это процесс умирания. Он начинается в момент появления человека на свет. По этому поводу можно не беспокоиться, рано или поздно Лукашенко сдохнет, как сдохну я. Я употребляю этот глагол специально в такой в пежеративном виде, чтобы, так сказать, усилить самоосознание того факта, что все мы превращаемся в какое-то количество мертвой материи в какой-то момент времени. Он человек немолодой, явно нездоровый, и относительно того, насколько он далеко от края могилы стоит, я, честно говоря, не знаю. То, что его ненавидит большая часть белорусов, да, но не все. Есть часть, которая его боготворит. И то, что он отлично, опять же, он стихийно талантливый, невероятно талантливый самопиарщик. Лукашенко — это в чем-то Пригожин. Это те же методы работы, когда совершенно не важно даже содержание того, что он говорит. Но он великолепно продавал себя десятки лет как симпатичного, простого крестьянского пацана. Когда надо, он вспоминал о том, что он хохол на самом деле. Я говорю, ну я же украинец, потому что папу его никто не видел особенно, но фамилия украинская, и у папы была украинская фамилия. И когда нужно, я просто это сам слышал, когда он доверит на было, да я ж хохол, что, ребят. Я рядом сидел, это было очень много лет назад. Очень много лет назад, когда он еще был никто. Очень.
Сказали, продавал в прошедшем году.
Ну, сейчас-то он уже как бы там все захватил, но он же он наш из народа. Там пришли до этого какие-то умники, какой-то Шушкевич, какая-то интеллигентская профессура. Он наш простой парень такой, он такой обаятельный, сука, такой, ну, простой же. На самом деле он, как и положено человеку из народа, невероятно хитрый, ловкий, изворотливый, очень властолюбивый, безусловно. Ну, слушай, сложись его жизнь по-другому, останься он директором колхоза, совхоза или председателем колхоза, он был бы простой свойский пацан, сидел бы на заваленке возле своего дома и был бы такой же пенсионер, как все, жизнь так развернулась. И он очень ловко пытается лавировать между Путиным, от которого он полностью зависит, который его спас в 2020 году, когда народ восстал. К сожалению, белорусы слишком воспитанные, мягкие, дисциплинированные люди. Они не устроили там взрыва. Если бы, кстати, этого взрыва шелохнулась армия и полиция, если бы они дрогнули и стали переходить на сторону протестующих, то результат был бы другой. Но он получил поддержку в Москве. А с другой стороны, он сейчас продает себя Западу как человек, который сдерживает Путина, потому что со стороны Белоруссии сегодня нету вроде бы, во всяком случае, видимых признаков агрессии России против Украины, против той части.
Угу. Хотела поблагодарить еще раз тех, кто нам помогает. Нам приходят сейчас донаты. И большое вам спасибо. На самом деле это очень важно. Я еще раз напоминаю, у нас нет других источников финансирования, кроме вас. Это принципиальная наша позиция. Мы делаем этот канал вместе с вами и только для вас, для наших зрителей. Спасибо вам еще раз большое. Если что, в описании к этому видео вы можете узнать подробно, как можно помочь нам. И причем котируется абсолютно любая сумма, даже самая маленькая. Ну и
возвращаясь... Меня вы не благодарите за то, что я вам помогаю создавать контент.
Вас я поблагодарю вот в конце эфира, наши. Кирилл Викторович, в конце эфира я вас поблагодарю. Еще не пришло время. По поводу вот этой вот истории с Лукашенко, как вообще вам кажется, можно ли, вот это как раз из сферы медиа, из сферы технологий, как вам кажется, можно ли в современном мире скрывать смерть правителя, диктатора, не знаю, президента, кого угодно, публичного, высокопоставленного лица, и как долго это можно делать?
Да, можно, конечно. Чем восточнее мир, тем дольше можно. Пример Узбекистана. Пожалуйста, когда умер Карим. Скрывали. Uh-huh. Сколько могли. Я уж не помню, сколько недель. Там все знали все, но при этом они делали вид, что ничего не произошло. Uh-huh. До сих пор полно народу не верит в дату смерти Сталина, считают, что там скрывали.
Технически для этого нужны двойники, для этого нужны просто никому ничего не говорить. Но тогда возникнут подозрения, куда делся лидер, почему он не появляется. И как долго, самое главное, вопрос.
Я не пробовал скрывать ничью смерть, поэтому я не знал, как можно долго ее скрывать. Вы меня спросили, видимо, как специалиста по смерти. Я понял, что на мне написано «Танатус», «Доктор Танатус». Я сказал, чем восточнее, тем дольше можно скрывать. Чем закрытие общества, какой-нибудь там, я не знаю, Туркменбаши, вот ему не повезло, он хлоп и помер в одночасье, как бы, ну, сразу, блякс и все. Я имею в виду этого самого, как его звать, фамилия. Ну, в Питере учился, Туркменбаши. Ну, напомните мне, ну, как его звали? Вождя туркмен. Ну, не важно, просто извините. На языке. Блин, боже. Пытаются скрывать, если нужно. А в странах с открытой информационной системой, где доступ к информации у людей обеспечивается...
Ниязов, да-да-да, Ниязов.
Сапармурат Ниязов, да. Сапармурат
Ниязов. Спасибо нашим зрителям. Да, я тоже не сообразил, на самом деле.
Ну вот ему не повезло. Причем не повезло еще почему. Ниязову. Он не сумел подготовить систему передачи власти из рук в руки. Ну, сыночек, который болтался в Европе, в Австрии, если точнее, занимаясь в основном игрой в казино. Ну, такой золотой парень, который готовился прийти к хозяйству в Туркменистане. Очень хотел. Ну, хрен обломилось. Язов сдох неожиданно. Вот такой случай-то. Рядом оказался бывший врач Язова, как его, Гурбангулы Бердемухамедов. Вот сейчас. Он же бывший Язовский доктор. Он оказался рядом, значит, уже перехватил поляну. А в открытых обществах, ну, скажите, там, где власть действительно ответственна перед народом, во всяком случае, гораздо больше ответственна, чем в России и в восточных других странах. Россия восточная страна. Там, где ответственная власть, любой человек понимает свою ответственность перед обществом. И любой человек помирает, но страна продолжает существовать, и функционирование должно быть бесперебойным. Поэтому если где-то умирает неожиданно или нет президент страны или премьер-министр, от которого зависят стратегические решения, об этом должна знать страна и об этом должен знать избиратель, потому что система должна продолжать функционировать. И когда переход, передача власти осуществляется действительно нормальным путем, нормальным цивилизованным путем, то и физический уход человека из жизни не обрушивает все. Как обрушила, допустим, смерть Сталина в Совдепии, когда сотни трупов только во время давки на похоронах. А, допустим, в той же Финляндии, где цивилизованная передача власти существует, пожалуйста, бывший президент Мауна Койвиста, уйдя на покой, и спокойно ездил в трамвае, никого и ничего не боясь, и люди с ним здоровались. Я сам видел, как была фамилия, Тарья Халонен, президент Финляндии, я видел, как она гуляла с мужем по Хельсинки. Уже будучи в отставке. Что страшного? Ну да, мы все умрем рано или поздно. Ну что поделать? Общество не должно от этого страдать. А если диктатор валится или вот какой-нибудь такой властитель, то сразу начинает валиться куча всего.
Пришла, Кирилл Викторович, не очень много времени осталось, пришла новость, мне кажется, что это важная тема, которую тоже стоит обсудить, я ее озвучу, а потом...
Синий чемпион, вот новость какая.
Ну, тут новость немножко неожиданная, да. В Европейский университет пришла прокуратура, Европейский университет проверяют на экстремизм. Не скажу, что это неожиданно, потому что у Европейского университета долгая история, в Санкт-Петербурге долгая история проверок прокуратурой, попыток закрытия и так далее. Но сейчас прямо вот какая-то, как мне кажется, тенденция. Вот вчера еще новость была по аресту очередного новосибирского физика. Опять же, его коллеги в письме объясняли, что дело не в каких-то, в какой-то реальной измене, а в выступлениях на международных конференциях и так далее. Вот эти все новости, какие у вас эмоции вызывают по поводу судьб нашей науки?
Такие же, как у вас? Какой вы хотите ответ услышать? Это явление из того же ряда, из какого донос бывшей ментовской полковницы, директрисы школы в Путьяке, донос на девочку 10 лет. Это явление одного порядка. К сожалению, так. Потом облака рассеются через сколько-то лет или десятков лет. Причем все, кто писал доносы, все, кто приходили с проверками по части экстремизма в Европейский университет, все эти ребята будут точно так же мирно жить, служить, там носить свои погончики или что-то еще в этом роде. Делать вид, что ничего не произошло. Делать вид, что ничего не произошло. Ну да, они служили, было такое дело. Да, но нет же единиц, которых можно измерить размер вреда, нанесенного там свободному развитию науки. Вот смотрите, факультет искусств, свободных искусств и наук при университете.
Да.
Обратите внимание, да, современная институция образовательная, которая была под крылом влиятельнейшего человека по имени Алексей Кудрин. Влиятельнейшего человека, причем без кавычек влиятельнейшего человека, человека очень близкого к Путину в течение многих лет, друга путинского. Институция, которая имела прямые контакты вот с этим знаменитым американским учебным заведением, кажется, называвшимся Бард Колледж, которое позволяло получать диплом международного образца. И все равно, когда началась эта мракобесие абсолютно вот это кропчевское в Питерском университете, друга на Медведевском, вот к чему, как бы, ну что, и Кудрин не спас. Вот такое время у нас. Потом за него страна будет расплачиваться. Потом. Наверное, я не доживу.
Получается, сейчас происходит... Ну, вещи, наверное, похожие на то, что происходило в советское время. Это в первую очередь не, как бы, не запрет заниматься научной деятельностью, а изоляция науки от всего мира. Вообще, в принципе, может ли наука существовать в тоталитарном закрытом государстве, и может ли она существовать, на ваш взгляд, изолированно от всего мира?
Дорогая Настя, если вы сейчас отмените на пару часов все остальные работы, и мы продлим ссылочку зоновскую, то еще в течение пары часов мы сможем начать дискуссию на эту тему. Вы задали настолько всеобъемлющий вопрос, что моего утлого мозга, состоящего из полутора извилин, точно не хватит на быстрое решение. Но насчет последней фразы, может ли наука существовать в тоталитарном обществе и развиваться, да, кажется, так и спросили?
Да.
Я вам хочу сказать одну вещь, просто две вещи. Относительно тоталитарных обществ, наук и так далее. Во-первых, талантливые люди есть везде. Во-вторых, наука — это понятие слишком широкое. Гуманитарные науки в Советском Союзе были под диким прессом. Общественные науки, история, философия были под диким большевистским прессом. И случайно столько ученых, занимавшихся, работавших в этих областях, погибли. Правда, погибли и другие ученые, например, Николай Вавилов и Никитин. Но при этом точные науки, все науки, которые ближе к производству оружия и войны, в них вкладывают и вкладывают, вкладывают деньги. Людей, которые талантливы, там работают, диктаторские военизированные режимы поддерживают. Я хочу вам напомнить, что в основе ракеты, которая понесла в космос Гагарина, и в основе ракеты, которая понесла в космос первого американского астронавта в том же году, в той же весной 1961 года, и в основе той и другой ракеты, и советской, и американской, лежала гитлеровская Фау-2. Лежала гитлеровская ракета, разработанная до этого давным-давно немцами, фон Брауном и компанией. И не случайно за Брауном так охотились американцы и наши. Брауна перехватили американцы, он стал отцом американской космической программы. А советам досталась вся технология и полигон в Пенемюнде и так далее. Это одна история. А вторая, хочу вам сказать, что до сих пор специалисты спорят, на что похоже лучшее стрелковое оружие 20 века под названием автомат Калашникова 47 года, АК-47. То есть, а на что оно похоже? На гитлеровскую винтовку Штурмгевер 44 разработки конструкторского бюро Уго Шмайсера, который был настолько великим оружейником немецким, конечно, гитлеровская армия стреляла из разного оружия Шмайсера, но он был настолько великим изобретателем, стихийно, без высшего образования, что когда его захватили советские части, то он вместе со своими конструкторами был отправлен в Ижевск, несколько лет проработал там, а потом вернулся в Германию. Хотя из его оружия убивали тысячи и тысячи советских солдат. Он был выдающимся конструктором. До сих пор неизвестно, что именно делало и он, и его конструкторы делали для советского оружия. Понимаете, все гораздо сложнее. И тоталитарные науки, тоталитарных обществ, говорю, все, что работает на войну, ну и на обогащение хозяев, властителей, пользуется всегда поддержкой.
Я очень быстро попытаюсь вам возразить про точные науки, про физику и так далее, про то, что работает на войну. Получается, что, ну вот даже из того, что вы говорили, есть два способа обмена, скажем так, с технологиями, которые все равно, ну, так или иначе, ускоряют их развитие. Потому что, ну, все равно мы видим, что одни там копируют у других, даже те же военные технологии там используют наработки, используют какие-то разработки. Есть способ – это шпионаж, есть способ – это похищение, а есть способ – честный научный обмен на конференциях. Не кажется ли вам, что второй способ просто упрощает и ускоряет процесс?
Нет, не кажется. Всегда будут существовать все способы сразу. И шпионаж, рядом со шпионажем находится там просто сбор информации, дипломатическая работа. Все вместе будет всегда существовать, пока есть конкуренция между странами. Это политика. А политика, как сказал один философ немецкий, политика начинается там, где появляется враг. Вот и все. А насчет того, что в тоталитарных обществах там как относятся к ученым, работающим в точных науках, связанных с войной, в первую очередь, я вам хочу напомнить, что академик Сахаров, великий правозащитник, был в юном возрасте обласкан системой еще сталинской, так как никто, потому что был гениальный ученый, его разработки работали на атомную войну на военно-промышленный комплекс советский. Трижды герой. Трижды герой социалистического труда. Первый раз он героя получил, по-моему, в 40 лет, я уж сейчас не помню. Атомщик, создатель сам, этой самой, как она, слойка, да, самой жуткой бомбы придуманной.
Часа по Москве будет интервью с врачом Андреем Волной про ситуацию со здоровьем Путина, Навального, Карамурзы. И вечером будет большое интервью с Юрием Маминым. Обязательно посмотрите и то, и другое. Очень советую. Спасибо вам.
Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Шутка. Спасибо.
Да, готова поставить ссылку на канал и обязательно это сделаю в описании к этому видео. Все. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.